Ю. Несбе. Спаситель. Кто это идет от Едома в червленых ризах от Васора, столько величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей? Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Исаия, глава 63, стих 1. Читает актер Иван Литвинов. Часть 1. Адвент. Глава 1. Август 1991 года. Звезды. Ей было 14, и она твердо верила, что если зажмурить глаза и сосредоточиться, то прямо сквозь потолок увидишь звезды. Вокруг дышали женщины. Ровное, глубокое, сонное дыхание. Только одна храпела, тетя Сара, которой отвели место на матрасе под открытым окном. Она закрыла глаза, попробовала дышать, как другие. Не спится. Особенно потому, что все вокруг внезапно стало новым и совершенно иным. Звуки ночи и леса за окном здесь, в Эстгаре, совсем другие. И люди, хорошо знакомые по собраниям в храме и по летним лагерям, словно бы изменились, как и она сама. Нынешним летом лицо и тело в зеркале над умывальником были новые. И ощущения, эти волны жара и холода, что пронизывали ее, когда кто-нибудь из мальчиков на нее смотрел, в особенности один из них — Роберт. Он тоже стал другим в этом году. Она опять открыла глаза, уставилась в пространство. Бог властен вершить дивные дела, в том числе и позволить ей увидеть звезды сквозь потолок, если только пожелает. День выдался долгий, суматошный. Сухой летний ветер шумел в луговых травах, листья деревьев плясали, как в лихорадке, и свет дождем сеялся на дачников во дворе. Они слушали курсанта офицерского училища армии спасения, который рассказывал, как работал проповедником на Фарерах. Славный парень. И говорил он с большим чувством и увлеченностью. Но больше занимало другое. Она отгоняла жужжащего над головой шмеля, а когда он вдруг улетел, ее разморило от жары, и она задремала. Курсант закончил, все взгляды устремились на командира, Давида Экхофа, а он смотрел на них улыбчивыми молодыми глазами, хотя было ему за 60. Приветственным жестом армии спасения командир поднял правую руку над плечом, направив указательный палец в небеса, и звучно произнес «Аллилуйя!». Затем предложил благословить работу курсанта среди бедных и отверженных и напомнил всем Евангелие от Матфея, где сказано, что Иисус, Спаситель, может незнакомцам бродить по улицам, может быть узником в тюрьме, голодным и нагим, и что в судный день праведники, помогавшие малым сим, пойдут в жизнь вечную. Похоже, намечалась продолжительная речь, но тут ему что-то шепнули. Он рассмеялся и сказал, что в программе, конечно же, стоит молодежная смена и что сегодня черед Рикарда Нильсона. Она слышала, как Рикард заговорил взрослым голосом, не таким, каким благодарил командира. По обыкновению Рикард все заранее записал и выучил наизусть, и теперь без запинки рассуждал о борьбе, которой решил посвятить свою жизнь, об Иисусовой борьбе за Царство Божие на земле, говорил взволнованно и все же монотонно, усыпляюще, из-под лобья устремив на нее задумчивый взгляд. Она поморгала глазами, наблюдая, как его потная верхняя губа шевелится, формирует знакомые, солидные, скучные фразы, и поэтому не сразу сообразила, что чья-то рука тронула ее спину. Только когда кончики пальцев пробежались по позвоночнику до поясницы и ниже, она оцепенела под тонким летним платьем. Обернувшись, она увидела перед собой смеющиеся карие глаза Роберта. И пожалела, что не такая смуглая, как он, ведь лучше бы ему не видеть, что она залилась румянцем. «Тсс», — прошептал Юн. «Роберт и Юн — братья. Хотя Юн на год старше, многие, бывало, принимали их за близнецов. Но теперь Роберту уже 17, братское сходство по-прежнему заметно, однако и различия проступили ярче. Роберт веселый, беззаботный, любит позубоскалить и хорошо играет на гитаре, а вот на богослужениях в храме не очень-то сосредоточен, да и в зубоскальстве иной раз заходит далековато, особенно если замечает, что рассмешил окружающих. В таких случаях Юн нередко одергивает брата. Юн — парень порядочный, исполнительный. Большинство рассчитывало, что он пойдет в офицерское училище и, вслух об этом не говорили, найдет себе девушку в армии спасения. Что до Роберта, то насчет последнего пункта многие питали сомнения. Ростом Юн был на 2 сантиметра выше Роберта, но, как ни странно, именно Роберт казался выше. Дело в том, что Юн лет с 12 начал сутулиться, будто все тяготы мира легли на его плечи. Оба смуглые, с красивыми правильными чертами лица, только выражение глаз совершенно разное. В глазах Роберта сквозило что-то мрачное, загадочное. Ей хотелось и не хотелось выяснить, что это такое. Рикард все говорил, а она скользила взглядом по знакомым лицам собравшихся. Однажды она выйдет замуж за какого-нибудь парня из армии спасения. Возможно, их пошлют тогда в другой город, в другую часть страны, но они всегда будут возвращаться сюда, в Эстгар, ведь армия недавно купила это имение именно за тем, чтобы оно стало для всех местом летнего отдыха. Чуть поодаль, на крыльце дома, сидел светловолосый парнишка. Гладил кошку, устроившуюся у него на коленях. Она заметила, что он только что смотрел на нее, но успел отвести глаза, прежде чем она перехватила его взгляд. С ним она не была знакома, хотя знала, что это Мадс Гильструп, внук бывших хозяев Эстгара, что он на несколько лет старше ее, и что Гильструпы — семейство богатое. Вообще-то он симпатичный, только одинокий какой-то. Кстати, что он тут делает? Приехал накануне вечером, ходил вокруг с хмурой складкой на лбу, ни с кем не разговаривал, но несколько раз она чувствовала на себе его взгляд. Все в этом году смотрели на нее. Это тоже было непривычно. Она резко вышла из задумчивости, когда Роберт схватил ее за руку, сунул что-то в ладони и сказал: «Приходи в сенной сарай, когда генеральский отпрыск закруглится. Хочу кое-что тебе показать». Он встал и ушел, а она глянула на свою ладонь и чуть не вскрикнула. Прижав другую руку к губам, бросила в траву шмеля. Он еще шевелился, но и ножки, и крылья были оторваны. Рикард, наконец, закруглился, а она все сидела, глядя, как ее родители вместе с родителями Юны и Роберта прошли к столам с кофе. Те и другие считались в своих ословских приходах крепкими семьями, как принято говорить в армии, и она знала, что за ней присматривают. Она пошла в сторону уборной, а за углом, когда никто уже не мог ее видеть, быстро метнулась в сенной сарай. «Знаешь, что это за штука?» — спросил Роберт. Глаза у него смеялись, а голос звучал басовито, не так, как прошлым летом. Лежа на сене, он обстругивал корешок складным ножом, который всегда носил с собой. Сейчас он поднял корешок вверх, и она разглядела, что это. Видела уже на картинках. Вся надежда, что в сарае темно, и он не заметит, как она покраснела. «Нет», — соврала она и села рядом на сено. Роберт смотрел на нее насмешливым взглядом, будто знал про нее что-то такое, чего она и сама не знала. Она тоже смотрела на него, откинувшись назад и опершись на локти.
«Его место вот тут», —
Рука Роберта неожиданно оказалась у нее под платьем. Она почувствовала деревяшку на внутренней стороне бедра, и прежде чем успела сдвинуть ноги, та ткнулась в трусы. Роберт горячо дышал ей в шею. — Нет, Роберт, — прошептала она. — Я вырезал это специально для тебя, — шепнул он в ответ. — Перестань, я не хочу. — Ты говоришь, нет? «Мне?» У нее дух перехватило. Она не могла ни ответить, ни закричать, но тут от двери послышался голос Юна. «Роберт, прекрати!» Она почувствовала, как он расслабился, отпустил ее, убрал руку, а деревяшка так и осталась зажата у нее между бедер. «Поди сюда!» — скомандовал Юн, словно подзывая непослушную собаку. Роберт встал с коротким смешком, подмигнул ей и вышел к брату на солнце. Она села и принялась отряхивать с себя травинки, чувствуя одновременно и облегчение, и стыд. Облегчение от того, что Юн прекратил эту дикую игру, а стыд от того, что он, кажется, решил, будто здесь больше, чем игра. Позднее, во время молитвы перед ужином, она подняла голову и тотчас встретилась взглядом с Робертом. Он шевелил губами, произнося какое-то слово. Она не поняла, какое, но хихикнула. Вот сумасшедший. А она? Да. А она? Тоже. Сумасшедшая. Но совсем не так, как в 12 лет или в 13. Сейчас ей 14. И это куда серьезнее. Важнее и интереснее. Она чувствовала, как внутри закипает смех, но по-прежнему лежала, буравя взглядом потолок. Тетя Сара под окном хрюкнула и перестала храпеть. На улице послышалось уханье. Филин, что ли? Надо в уборную, по-маленькому. Не хочется вставать, но надо. Придется идти по мокрой от росы траве мимо сенного сарая, темного и совсем чужого посреди ночи. Она закрыла глаза. Нет, бестолку. Вылезла из спального мешка, сунула ноги в сандалии и на цыпочках пробралась к двери. На небе кое-где виднелись звезды, но они скоро исчезнут, ведь уже через час начнет рассветать. Прохладный воздух обвивал кожу, пока она спешила по тропинке, слушая непонятные ночные звуки. Какие-то насекомые, которых днем не видно и не слышно. Звери на охоте. Рикард говорил, что видел в роще лисиц. А может, звери и насекомые те же, что и днем? Просто звуки ночью другие. Меняются, преображаются. Уборная одиноко стояла на пригорке за сенным сараем и по мере приближения как бы вырастала. Чудной кособокий домишко, сколоченный из некрашенных досок, кривых, растрескавшихся, серых от непогоды, без окон, только в двери прорезь с сердечком, а хуже всего, что никогда не знаешь, есть там кто или нет. Почему-то ей казалось, что там определенно кто-то сидит. Она покашляла. Если в кабинке кто-то есть, он может подать знак. Сорока взлетела с ветки на опушке. И все. Тишина. Она шагнула на каменную ступеньку. Взялась за чурочку, которая служила дверной ручкой. Потянула на себя. Внутри было темно и пусто. Она перевела дух. Возле сиденья стоял карманный фонарик, но включать его незачем. Она подняла крышку сиденья, закрыла дверь и накинула крючок, подобрала ночную рубашку, сняла трусы, села. В наступившей тишине словно бы послышались какие-то звуки. Явно не зверек, не сорока, не насекомое. Что-то быстро двигалось в высокой траве за уборной. Потом все заглушило журчание. Но сердце у нее уже стучало, как молот. Ну вот, она быстро натянула трусы и замерла в темноте, напрягая слух, но услышала только легкий шорох листьев да гулкие удары собственного сердца. подождала, чтобы сердцебиение унялось, подняла крючок, открыла дверь. Темная фигура заслоняла почти весь проем. Должно быть, он тихонько караулил на ступеньках. Секунду спустя она лежала на сиденье, а он, стоя над ней, закрыл дверь. «Ты?» — вырвалась у нее. «Я», — отозвался он чужим, дрожащим, сиплым голосом. Он навалился на нее. Глаза поблескивали в темноте, когда он до крови прокусил ей губу и одной рукой сорвал с нее трусы, а она лежала, как агнец под ножом, который жег ей шею, меж тем, как он судорожно расстегивал брюки и прижимался к ней, словно течная собака. «Только пикни на куски, изрежу», — прошипел он, — и она не пикнула, ведь ей было всего 14, и она твердо верила, что если сосредоточиться и зажмурить глаза, то сквозь крышу увидишь звезды. Бог властен совершать такие вещи, если пожелает.